Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Хотя на нашем сайте имеется проповедь в трех частях под названием «Иосиф. Прообраз Иисуса», главным текстом которой мы взяли книгу Бытия, глава 45, стихи с 1 по 15. Но поскольку Иосиф является прекрасным прообразом Господа Иисуса, то мы вернемся к Иосифу и рассмотрим его жизнь в более ранний период на основании книги Бытия, глава 37. Я еще не совсем точно представляю себе, в каком объеме мы рассмотрим эту главу. Поэтому на первый случай я предлагаю вам для прослушивания обзор о 12 сыновьях Иакова, как часть данной проповеди. В дальнейшем мы рассмотрим затем каждого из 12 сыновей Иакова в отдельности, в перспективе их деятельности, а затем исследуем еще их духовную целесообразность. Но главной целью нашей проповеди является исследование жизни Иосифа с точки зрения его личности как прообраз Иисуса Христа. Одновременно в знакомых ситуациях мы должны соответственно узнавать и себя. Итак, в данной проповеди мы должны рассмотреть три главных пункта. Первый. Иосиф как лейтмотив, то есть линия наведения, как прообраз Иисуса Христа. При этом мы займемся постановкой вопросов, как будет видеть меня Господь Иисус в той или другой позиции. Иосиф, как вы познали, в моих прошлых проповедях является после Давида мощным и очень метким прообразом нашего Господа Иисуса. С точки зрения Бога его имя означает «Он добавляет» или «Он отнимает». Первое упоминание имени Иосифа в Писании мы находим в книге Бытия, глава 30, стихи 22 по 24. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала, «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав, «Господь даст мне и другого сына». В этом тексте мы находим Рахиль, избранную патриарха Иакова, а избранной Господом Иисусом была Мария. Так мы читаем в Писании. В образе жизни Иосифа мы видим изображение Иисуса Христа. Когда родился Иосиф, Рахиль сказала, «Снял Бог позор мой». Рахиль была бесплодной и жаждала иметь потомство. Но этого потомства она была лишена до того момента, пока всемогущий и единый Бог услышал и ответил на ее молитвы. Не напрасно мы возлагаем очень большое значение в поместных собраниях на молитвы, потому что в Святом Писании мы имеем разнообразные сообщения о том, что Бог слышит и отвечает на молитвы. «Снял Бог позор мой». И здесь Святой Дух показывает нам Иосифа. Исполнение снятия этого позора мы находим впоследствии в Иисусе Христе. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 1, стих 21, где сказано «Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Здесь я должен вам сказать, что в глазах Бога грех является самым великим позором. Тогда вы поймете высказывание Рахили об Иосифе и в переносном смысле об Иисусе Христе. У пророка Исаии мы читаем в главе 25, стих 8. поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение, можно также сказать, грех с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Как добавление или завершение этого текста мы можем взять еще из Евангелия от Луки, из главы 1, стихи 47 и 48. «И возрадовался дух мой о Боге, — говорит Мария, — Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Отцом Иосифа был Иаков. Сейчас я делаю обзор, поэтому я хотел сюда добавить некоторые объяснения в отношении этих 12 колен Израиля. Благословения, которые Иаков высказал на смертном одре в Бытие 49, отличаются от благословений Моисея, которые он высказал во Второзаконии, глава 33. Среди 12 сыновей Иакова мы находим 6 сыновей Лии. Сердце любви Иакова находилось в Рахиле, Лию, за которую Иаков обманным путем вынужден был много лет выполнять трудную работу, он не любил, но терпел ее. Лия родила Иакову 6 сыновей – Рувима, Симеона, Левия, Иуду, Завулона и Иссахара. Затем мы читаем о Дане, сыне служанки Рахили. Затем мы находим 2 сыновей служанки Лии – Гада и Асира. Затем читаем еще об одном сыне служанки Рахили – Нефалиме. Затем приходят оба сына Рахили – Иосиф и Вениамин. Ранняя или древняя история народа Израиля. В Рувиме, как первородном, мы видим начало и продолжение истории Израиля. В нем мы видим многие непостоянства и идолопоклонство Израиля. В Симеоне и Левии мы видим народ и священников, объединенными к жестокости и злобе. Если историю Израиля мы рассмотрим в перспективе пророков, то мы познаем, что она заканчивается убийством Мессии. В Иуде мы символично видим царство и царственное господство, введенное во Христе Иисусе через пророческое слово в Псалме 2. Текущую историю наций или язычников мы видим в Завулоне. В Израиле мы видим центр мировой торговли, а точнее в Иссахаре. В Израиле мы видим послушного плательщика дани в подчинении язычникам. Будущую историю Израиля мы видим в Дане, который представляет собой власть и энергию сатаны. В нем мы одновременно видим крик остатка Израиля в наступающих днях великой скорби. В Гаде мы видим остаток Израиля, побежденного в дни великой скорби, который, однако, в конечном счете сам победит. В Асире мы символично видим тот факт, что земля дает победоносному Израилю свой урожай. В Нефалиме мы символично видим наслаждение свободой и ликование победы, которые принесла благодать. В Иосифе и Вениамине мы символично видим личные прообразы Господа Иисуса, объединенные в славе и власти в пользу Израиля. Таким образом, мы приходим к Иосифу, прообразу Иисуса Христа. При возвращении Иакова от Лавана на родину, ему навстречу вышел его брат Исав, который в свое время обещал убить Иакова за его обман. Иаков испугался и предпринимает меры предосторожности, как читаем в книге Бытия, глава 33, стихи 1 и 2. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. Как видим, Иосифа и Рахиль, мать Иосифа, Иаков ставит в самом хвосте этой колонны. Уже здесь мы символично видим тот факт, что Иисуса люди признали, но ставили его на последнее место. Но Бог дал ему, нашему Господу Иисусу, во всем первенство, как читаем в послании Колоссянам, глава 1, стих 1. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Иисус со своими учениками и мать Иисуса были приглашены на свадьбу в Кане Галилейской. Видимо, гостей было больше ожидаемого, поэтому приготовленного вина не хватило. Тогда матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 3. В этом мы видим тот факт, что плоть желает давать Богу указания, но Иисус вежливо отклоняет вмешательство матери в его дела и говорит ей: «Что мне и тебе, жену?» Это значит: «Женщина, что у нас с тобой общего? Еще не пришел час мой». Стих 4. Это говорит о том, что и по отношению к матери Бог дал своему сыну первенство. Таким образом, мы переходим к книге Бытия, глава 37, стих 2, и в дальнейшем, по возможности, полностью исследуем эту главу один стих за другим. Для нашей темы эта глава содержит в себе важные высказывания. Чрезвычайно интересным является тот факт, что стих 2 начинается выражением: «Вот житье Иакова, двоеточие, Иосиф». Так написано в оригинальном тексте, но не написано просто «Вот житье Иакова». И дальше: «Иосиф 17 лет пас скот» и так далее. Вот житие или история Иакова, двоеточие, Иосиф. Интересно, что Господь Иисус желает нам этим сказать? История Иакова связана и несет на себе печать всех мучений и обстоятельств у Лавана. Мы с вами знаем эту историю 20-летнего изнурительного труда Иакова у Лавана. Ради Иосифа Иаков вынужден был испытать эту горечь жизни. Еще раз напоминаю вам о том, что Иосиф является прообразом Господа Иисуса. История отца проявляется в его сыне. При этом Святой Дух уводит нас к Евангелию от Иоанна, глава 14, стих 9, где читаем: «Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь: покажи мне отца?» А теперь у нас возникает логичный вопрос: узнают ли другие люди в нас небесного отца? Иосиф был свидетельством и примером своего отца Иакова. Христос был сильнейшим свидетельством своего небесного Отца. И всех вас я спрошу, дорогие братья и сестры, каково ваше свидетельство? Не в том, что о вас говорят ложные человеческие слова, но с точки зрения Бога, как видит вас Господь Иисус, как видит Он меня на фоне этого мощного свидетельства прообраза Иосифа на Иисуса Христа. В свои 17 лет Иосиф вместе с братьями своими пас скот своего отца. Именно здесь мы находим Иосифа в служении пастуха. Этому не предшествовала переквалификация, как это сейчас часто бывает. В профессии своего отца Иосиф был обучен на пастуха, как прообраз доброго пастыря в Евангелии от Иоанна, глава 10. Частично мы можем к этому еще приобщить и Псалм 22. Но одно мы должны себе хорошо заметить. Иосиф был юношей или отроком, как Библия говорит, 17 лет. Затем в стихе 2 читаем дальше. «И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Если бы сообщение Слова Божьего мы рассматривали чисто с точки зрения людей, то мы могли бы прийти к заключению, чтобы сказать, «Это же подлое дело! Он ябедничает на других и выдает их!» Но это было бы таким же ложным понятием, как глупость, как безрассудство в отношении Слова Божьего. Поэтому есть толкователи, высказывающие по этому поводу об Иосифе мощные негативные вещи. Это, возможно, не злонамеренное дело. Но в конечном счете такие толкователи не поняли Слово Божие. Но мы с вами находимся в ответственности за каждое непознанное дело, которое нам сообщает Слово Божие. В Иосифе мы видим сильный и прекрасный прообраз нашего Господа Иисуса, Сына Божьего. И в то же время мы можем сказать, что Иосиф был несовершенным человеком, как и мы с вами. Но если Слово Божие делает такие прообразные высказывания, как здесь, на Иисуса Христа, то первично мы должны видеть духовное толкование, а чисто человеческие отношения мы должны ставить на второй план, но не наоборот. Это значит, в Иосифе мы видим прообраз деятельности Божьего Сына в Его личном ходатайстве, как первосвященника перед Небесным Отцом. В одном мы можем быть совершенно уверенными, что Сын Божий не жалуется на нас перед Небесным Отцом. Такое толкование является совершенно ложным. Скорее всего, с нашей стороны наоборот – потому что нашими грехами мы вознесли Сына Божьего на Голгофский крест. И если Иисус сегодня ходатайствует за своих искупленных перед Отцом, как наш первосвященник, то в этом мы видим выражение высшей Божьей любви по отношению к тем, которых Он искупил своей кровью. А поскольку Христос умер за нас на кресте, то Он страдал за наши грехи. В книге Бытия, глава 37, стих 2, часть Б, мы в этом видим грехи братьев Иосифа. «И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Ведь должен же у читателя этого сообщения возникнуть вопрос – почему здесь сказано «до отца их»? Почему не сказано «и доводил Иосиф худые о них слухи до отца своего»? Но это не опечатка, дорогие мои слушатели. И я убежден, что в Святом Писании нет ни одного словечка, которое не имело бы глубокого смысла. Да откроет наш верный Господь Иисус взор всем детям Божиим на славную полноту Его Слова, чтобы мы имели часть в этом богатстве, которое нам подарено Богом через Его Слово в Его Сыне. Иосиф – прообраз Христа. Он наслаждался благоволением отца Иакова и существенно отмежевывался в своем поведении от остальных своих братьев. Поэтому Иосиф связывает отца братьев с ними. Ему стало бы стыдно, если бы он сказал «мой отец». В создавшейся ситуации это был их отец. В том факте, что сыновья отца в поле говорили между собой зло против отца, мы видим их личную ответственность. Мы знаем, что в Ветхом Завете законом было запрещено говорить злое об отце. Об этом мы читаем в книге Исход, глава 20, стих 12. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Иосиф действовал не как льстец или подхалим, когда он изливал отцу грехи своих братьев, но как нужду своего сердца и вынужден был жаловаться. Точно так наш Господь Иисус выступает перед Небесным Отцом, как истинный ходатай и первосвященник, чтобы вступиться за своих человеческих братьев. Об этом мы читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 34, и в послании Евреям, глава 7, стих 25. Читаю это два места Писания. Послание Римлянам, 8, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Послание Евреям, глава 7, стих 25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Об этих братьях Иосифа ничего не скажешь. «Хорошие» в кавычках «братья». А ведь это мы. Очень метко сообщает об этом Святой Дух в послании Евреям, глава 2, стих 11. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому Он, то есть Иисус, не стыдится называть их братьями». Однако, что является исходным пунктом или причиной того, что сыновья Валлы и Зелфы распространяли худые слухи? Этим вопросом мы теперь займемся. И по этому поводу я должен вам сказать, я уверен, где мы не находим ответа на вопросы, которые Слово Божье нам показывает, то это зависит только от нас. Ответ на наш вопрос гласит, сыновья служанок Валлы и Зелфы были больше всех удалены от центра благословений. Я постараюсь это сейчас доказать. Неверность, неверие и бунт чаще всего исходили от этих людей. Приведу по этому поводу три примера. Один из Ветхого Завета, второй из времени Древнего Собрания и третий из Тысячелетнего Мирного Царства. В отношении первого примера читаем в книге Числа, глава 11, стих 4. Подчеркиваю. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. В соответствии со стихами 18 по 20 этой главы данное дело закончилось судом, как читаем, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней и не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, «Для чего было нам выходить из Египта?» Как видите, из-за прихоти пришельцев Бог вынужден был применить по отношению ко всему Израилю тяжкий суд. Здесь мы имеем пример, что прихоти исходят от пришельцев, а мы с вами точно знаем, что сыновья Валлы и Зелфы – это сыновья служанок. Их матерью является не родоначальница из евреек. Поэтому мы имеем здесь чуждое происхождение. Мы должны здесь видеть духовное извержение, из которого грех берет свое начало. Это пришельцы, смешанный народ. В пришельцах мы видим людей, которые представляли собой смесь израильтян и язычников, и как прозелиты шли с Израилем тем же путем в обетованную землю. Хотя Бог не отвергал их, но мы видим, как это опасно. Выше мы прочитали, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Дорогие братья и сестры, пришельцы заразили израильтян. Ранее стоял вопрос, почему упоминаются сыновья Вала и Зелфи? В них мы видим источник худых слухов против их отца Иакова. Затем я заострил ваше внимание на том факте, что они были больше всех удалены от центра благословений. Чем больше мы удаляемся от Иисуса Христа, тем больше источников тьмы открываются. И не только у сыновей служанок, но и сегодня в церкви Иисуса. Если бы некоторым верующим отняли внешнюю форму следования за Иисусом, то остались бы только жалкие переломы костей или туловища. Так и здесь. Пришельцы ропщут, а израильтяне подвергаются суду, потому что и они стали роптать вместе с пришельцами. Переходим ко второму примеру, ко времени древнего собрания. Поэтому обратимся к книге «Деяния апостолов», глава 6, стих 5. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников». Особое внимание обращаю на этого Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Среди этих семи это был единственный язычник. А мы с вами знаем, что с этим человеком связано особое обстоятельство. Он очень рано стал родоначальником секты николаитов. Он является основателем секты николаитов, о котором Слово Божие говорит, как читаем в книге Откровения, глава 2, стих 6. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты, Эфесская церковь, ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу», — говорит Иисус. Секта николаитов придерживалась учения Валаама и считала его хорошим. Поэтому Господь Иисус ненавидел учение и дела николаитов. Возможно, что в глазах сегодняшних народных церквей этот Николай является большим человеком. В честь его эти церкви посвятили 6 декабря. Но то, что об этом думает Бог, это совершенно другой вопрос. Однако мы должны запомнить одно – зло того времени исходило не от самих евреев, но от одного язычника-прозелита. Это значит, что он не был израильтянином, но принял веру израильтян и жил в обществе Израиля. Переходим к третьему пункту. Событие происходит в тысячелетнем мирном царстве. Поэтому обратимся к книге Откровения, глава 20, стихи с 7 по 9. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Библия сообщает нам, что в тысячелетнем мирном царстве сатана и его демоны на 1000 лет будут связаны в цепях, чтобы избавить жителей этого царства от искушений. а по окончанию тысячи лет они снова будут отпущены, чтобы испытать жителей тысячелетнего мирного царства на верность Господу Иисусу. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.